«Начнем!» – с подобающей случаю торжественностью произнес председатель, лысый и толстый адмирал флота. «Заседание суда открыто, да свершится правосудие, и пусть преступник без проволочек будет признан виновным и расстрелян». «Возражаю!» – вскричал О'Брайен, вскакивая с места. «Это предвзятое отношение к подсудимому, который, как известно, считается невиновным до тех пор, пока не будет доказано обратное. Возражение отклоняется!» – молоток председателя ударил по столу. «Адвокат обвиняемого штрафуется на 50 кредиток за пререкание». «Обвиняемый виновен, что будет доказано вескими уликами, и его обязательно расстреляют. Справедливость восторжествует». «Вот, значит, как они собираются вести дело», — незаметно шепнул О'Брайен Биллу. «Но я смогу переиграть их, коль скоро правила игры теперь известны». Судебный обвинитель начал монотонно зачитывать вступительную речь.
«Итак, мы докажем, что заряжающий первого класса Билл самовольно продлил положенный ему 9-дневный отпуск, оказал сопротивление полиции, убежал от производивших задержание и скрылся от погони, после чего целый год отсутствовал, а посему обвиняется в дезертирстве».
«Виновен, черт побери!» Один из членов суда, краснорожий кавалерийский майор с черным моноклем в глазу, вскочил настолько стремительно, что кресло грохнулось на пол.
«Голосую за признание виновным! Расстрелять мерзавца!»
«Полностью согласен, Сэм», — пробасил председатель, легонько постукивая молотком. «Но расстрелять его мы должны с соблюдением законных формальностей, так что придется тебе немного погодить».
«Это же неправда», — шепнул Билл своему адвокату. «Ведь факты...»
«Помолчи о фактах, Билл. Тут они никого не интересуют. Факты не меняют сути дела».
«А потому мы требуем высшей меры наказания, смерти», — гнусил судебный обвинитель, наконец-то добравшись до конца речи.
«Надеюсь, вы не собираетесь отбирать у нас драгоценное время, капитан», — сказал председатель, грозно глядя на О'Брайена. «Всего несколько слов, если позволите». В зале послышался шум, какая-то женщина в лохмотьях и наброшенном на голову платке подбежала к столу, прижимая к груди завернутый в одеяло сверток. «Ваша честь!» — задыхаясь, проговорила она. «Не отнимайте у меня Билла. Он для меня единственный свет в окошке. Билл — хороший человек. И что бы он ни сделал, он сделал это ради меня и нашего крошки». Она приподняла сверток, откуда доносилось слабое попискивание. «Каждый божий день собирался он уйти от нас, чтобы вернуться на службу, но я была больна. Наш малютка хворал, и я со слезами умоляла Билла остаться».
«Убрать ее!» — молоток громко ударил по столу.
«И он оставался, каждое утро давая клятву, что это будет последний раз, и прекрасно понимая, что если он покинет нас, мы умрем с голоду». Женщина продолжала выкрикивать последние фразы, пока военные полицейские, преодолевая сопротивление, волокли ее к дверям. «И Бог благословит вашу честь, если вы отпустите Билла, но если вы осудите его, пусть ваши черные сердца сгниют в аду!» Хлопнула дверь, и голос умолк.
«Вычеркнуть все это из протокола», — сказал председатель с ненавистью, глядя на защитника. «Если бы у меня были доказательства, что вы имеете отношение к происшедшему, я бы расстрелял вас вместе с вашим клиентом».
О'Брайен с невинным видом сложил руки на груди и откинул голову назад, собираясь произнести, наконец, свою речь, но его опять прервали. Какой-то старик взгромоздился на скамейку для зрителей и, размахивая руками, требовал внимания. «Слушайте все! Да свершится правосудие, и пусть я послужу орудием его! Я хотел было хранить молчание и позволить свершиться казни невиновного, но не могу! Билл мой сын, мой единственный сыночек, это я умолил его прийти ко мне, ибо я умираю от рака и хотел повидать его в свой последний час, но он остался со мной, дабы заботиться обо мне». Снова завязалась борьба, но когда полицейские попытались оттащить старика, оказалось, что он прикован к скамье. «Да, он ухаживал за мной, он варил мне похлебку, заставлял меня есть ее и делал это с таким упорством, что
постепенно я стал поправляться и совершенно выздоровел благодаря заботам моего преданного сыночка. А теперь мой мальчик должен умереть из-за того, что спас меня. Я не могу этого допустить. Возьмите взамен мою жалкую ненужную жизнь». Атомные клещи перегрызли цепь, и старика вышвырнули за дверь. «Хватит! Это переходит все границы!» — взвизгнул побагровевший председатель и с такой силой хватил по столу молотком, что тот разлетелся на мелкие кусочки. «Очистить зал от свидетелей и зрителей! Суд решил ввести оставшуюся часть заседания согласно правилам прецедентов без участия свидетелей и без предъявления улик!» Председатель бросил беглый взгляд на своих помощников, которые дружно закивали в знак полного согласия. «А посему я объявляю подсудимого виновным и приговариваю его к расстрелу, к стенке его немедленно!» Члены суда зашевелились и начали вставать, но их остановил ленивый голос О'Брайена. «Разумеется, дело суда решать, как ему следует вести заседание, но все же необходимо определить статью или прецедент, согласно которым вынесено решение». Председатель тяжело вздохнул и сел на место. «Я просил вас, капитан, не создавать ненужных затруднений. Вы знаете уложение не хуже, чем я. Но если вы настаиваете, Пабло, прочти им». Помощник прокурора принялся перелистывать толстенный том, лежавший на его конторке, отметив пальцем какое-то место и громко зачитал. «Свод законов военного времени, статья, параграф, страница... Ага, вот, параграф 298-Б. Если военнослужащий покинет свой пост на срок более одного года, его следует считать виновным в дезертирстве, даже если он лично не присутствует на суде, а дезертирство карается мучительной смертью». «Ну что ж, все ясно. Еще вопросы будут?» — спросил председатель. «Вопросов нет, но мне бы хотелось привести прецедент». О'Брайен воздвиг перед собой высокую стопку толстых книг и прочел из самой верхней. «Вот, пожалуйста. Дело рядового Ловенвинга против военно-воздушных сил Соединенных Штатов, Техас, 1944 год. Здесь сказано, что означенный рядовой отсутствовал в течение 14 месяцев, а затем был обнаружен на чердаке собственной казармы, откуда спускался по ночам, чтобы поесть и попить на кухне, а также опорожнить горшок. Поскольку он не покидал территорию базы, его не смогли объявить дезертиром и подвергли легкому дисциплинарному взысканию». Члены суда уселись на место, с интересом наблюдая за помощником прокурора, который лихорадочно рылся в своих книгах. Наконец он оторвался от них и самодовольно улыбнулся. «Все верно, капитан, за исключением того обстоятельства, что осужденный покинул предписанное место пребывания, транзитный центр ветеранов, и болтался по всей планете Гелиор. Вы совершенно правы, сэр», — отозвался О'Брайен, вытаскивая еще один том и размахивая им над головой. «Но вот еще один прецедент». «Дракстед против управления по расквартированию имперского военно-морского флота Гелиора, 8832 год. Здесь указано, что, исходя из необходимости правовой дефиниции, необходимо идентифицировать планету Гелиор с городом Гелиором, а город Гелиор с планетой Гелиор». «Все это не вызывает никаких сомнений», — перебил О'Брайена председатель, «но только к делу отношения не имеет». «Во всяком случае, к данному делу. А потому попрошу вас заткнуться, капитан. Мне пора на турнир по гольфу». «Через 10 минут, сэр, вы будете свободны, если признаете действенность двух указанных прецедентов. После чего я предъявлю суду еще одно свидетельство. Документ, подписанный адмиралом флота Мартышонком». «Как? Мной?» — ахнул председатель, — «в котором говорится, что с начала военных действий против Чинджеров Гелиор переходит на военное положение и рассматривается как единый военный объект. Из этого я заключаю, что обвиняемый невиновен в дезертирстве, поскольку он никогда не покидал данную планету, а значит, никогда не покидал и назначенного ему места службы». Повисла тяжелая тишина, которую в конце концов нарушил встревоженный голос председателя, повернувшегося к помощнику прокурора.
«Неужели этот сукин сын не ошибается, Пабло? Мы что, не можем расстрелять парня?»
Помощник прокурора, обливаясь потом, перерыл свои фолианты, отпихнул их в сторону и с горечью произнес: «Он прав! Я ничего не могу поделать! Этот арабско-еврейско-ирландский жулик поймал нас! Обвиняемый невиновен в инкриминируемом ему поступке!»
«Значит, казни не будет?»
— спросил один из членов суда писклявым жалобным голосом, а другой уронил голову на сложенные на столе руки и зарыдал.
«Ладно, но так легко он не отделается», — нахмурился председатель. «Если обвиняемый был на своем посту весь этот год, тогда он должен был нести свою службу, но, видимо, он ее просто проспал. А это значит, что он спал на посту. В силу этого, приговаривая его к тяжелым работам в военной тюрьме сроком на 1 год и 1 день, и приказываю понизить в звании до заряжающего 7-го класса. Сорвите с него лычки и уберите с глаз долой. Я и так опаздываю на гольф».